Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков». В этот четверг в гостях у Сергея Корзуна музыкант и телеведущий Валдис Пельш. Но-но, без дураков. Каждый четверг после 23 часов.
Эконет.
Привет, с вами Александр Плющев. Представьте себе такую ситуацию. У вас в компьютере есть фотография, которую вы не прочь крупно распечатать и повесить на стену. А еще было бы здорово, если бы принтер мог напечатать что-нибудь побольше, чем А4. Есть сайт, который позволяет решить эту проблему, зайдя с другой стороны. Подробности через несколько секунд.
Программу представляет корпорация ОСС. 11 лет на рынке комплексной телефонизации.
One day. Сервис Blockposters, blockposters.com, позволяет превратить вашу фотографию в один большой постер. Возможно, сначала придется потрудиться. Дело в одном не самом приятном ограничении. Сюда принимаются файлы размером не больше 1 мегабайта. По нынешним меркам это очень немного. Обычные цифровые мыльницы способны делать гораздо более тяжелые снимки. Мало кто сейчас экономит дисковое пространство и принудительно выставляет пониженное разрешение. И, как следствие, снимки по несколько мегабайт каждый – совершенно нормальное явление. Поэтому, если фотография уже сделана и весит больше, ее необходимо сжать с помощью фотоаппарата или графического редактора. С одной стороны, сервис хорош как раз тем, что можно сделать постер даже из совсем небольшой фотографии. В фотоателье в таком удовольствии вам, скорее всего, откажут. В то же время не стоит увлекаться сжатием. Очень маленькие снимки, будучи растянутыми на большой постер, станут выглядеть размытыми, особенно вблизи. Никакой регистрации не надо. Просто загружаете фотографию и выбираете, как она будет выглядеть. Вариантов немного. Портрет или пейзаж. Далее устанавливаете размер прямоугольников, на которые порежут ваше фото А4 или почтовый конверт. Ну и, наконец, определяете размер постера. Он зависит от числа фрагментов. Максимально возможный размер изображения примерно 2 на 2,5 метра. После двух кликов и нескольких секунд ожидания получаете PDF-файл, который можно распечатывать на самом обычном принтере. На этом онлайновая история заканчивается. Теперь фрагменты нужно правильно сложить и как-то зафиксировать. Например, наклеить на ватман. После чего готовый постер можно спокойно вешать на стену. Еще раз адрес сайта www.blockposters.com.
Special thanks.
Портал «Подарки.ру», не так давно появившийся на просторах Рунета, навигатор нового поколения. Работает он совершенно по другому принципу, чем все известные глобальные поисковики. А что он ищет и находит, ясно из названия. В базе данных навигатора «Подарки.ру» отобранные вручную подарки со всего Рунета. Их тысячи, но найти среди них именно то, что нужно, проще простого. Причем для этого вовсе не обязательно знать, как подарок называется. Скажу больше, можно даже не иметь четкого представления о том, что именно вы собираетесь дарить. Порталу «Подарки.ру» достаточно знать, для кого и по какому поводу нужен подарок. Он сам предложит вам самые подходящие варианты. 2-3 клика, и проблема выбора решена. Вам остается лишь перейти по ссылке на страницу интернет-магазина и сделать заказ. Теперь, чтобы быстро найти подходящий презент для любой ситуации, достаточно запомнить подарки – это «Подарки.ру».
Предложение от ведущего оператора связи корпорации ОСС, застройщикам и управляющим компаниям. Мы предлагаем комплексную телефонизацию всех ваших объектов. Вы получаете бесплатное подключение в кратчайшие сроки, качественную и надежную связь от оператора с 11-летним опытом. Корпорация ОСС – ваш надежный оператор. Звоните по телефону 974-7471. 974-7471.
Все ссылки, упомянутые в нашей программе, не говоря уж о ее текстах, можно найти на моем сайте plyushev.com в разделе Эхонет. Написать мне можно по адресу plyushev@gmail.com. Меня зовут Александр Плющев. Пока.
Эхонет.
Disconnected.
Трогай, голубчик. Давно уже мы имели намерение рассказать историю какого-нибудь города. Но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс, а также журналист и музыкант Сергей Галяков и тележурналист Владимир Сухой. История одного Чикаго. В ночь с четверга на пятницу после 00:00.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки. Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. В эфире генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Валдис Пельш. Валдис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Валдис Евгенийсович. Эйженович, как по отчеству.
Ну, если хотите сделать мне приятное, говорите Эйженович.
Эйженович.
Ну, вообще, в принципе, у латышей пишутся, там, допустим, Евгения и буковка Д такая, Делс, да, то есть сын. Угу. Ну, в общем, мы не любим, когда нас по отчеству кличут. Так что давайте, Сергей, по-простому, пожалуйста.
Латыш, ну ладно, с этого тогда и начнем.
А это плохо?
А зачем вы обучались диверсионному делу, с парашютом прыгали, под воду спускались? Зачем вы каски коллекционируете?
Вот сейчас сразу начать врать или так по-честному?
Да,
по-честному скучно будет.
Главное, чтобы без дураков.
Ну как?
Насколько латыш на самом деле?
Наполовину у меня папа латыш,
по крови, да.
А мама латышка, мама русская.
Получается, наполовину. Хорошо, логика розыгрыша. А по духу?
По духу, ну, наверное, все-таки папины гены во мне больше проявляются. Я все-таки считаю себя латышом больше, чем русским. Хотя уже большую часть своей жизни живу в Москве. И родственники все по материнской линии у меня москвичи. То есть я как бы вернулся к истокам, вернулся к корням. В 84-м году, когда... В 83-м. Что-то я сегодня все путаю. В 83-м, когда приехал поступать в МГУ, собственно говоря, вот так вернулся на вторую историческую родину.
По разным данным, ну, отец живет в Риге, да? А мама с сестрой то ли в Израиле, то ли в Москве, даже непонятно, не знаю, расскажите.
Все блуждают, на самом деле. То туда, то сюда. Сестра у меня вышла замуж недавно, кстати. Если она меня слышит, я ее еще раз поздравляю. За гражданина Израиля, замечательный парень, Томар. Вот. Всяческого им счастья, молодцы, так держать.
Ну, тогда уж раз о семье заговорили, а старший брат, сводный ваш брат, с ним поддерживаете отношения?
Да, он, конечно, вроде в Москве. Конечно, да, он в Москве занимается тоже такими вещами, связанными с шоу-бизнесом, достаточно успешно. Вот, ну, как бы, в общем, все при деле, все заняты.
На самом деле, вот, ну, в легкую так о политике хотелось поговорить с самого начала в связи с историей семьи и, собственно, отъезд вашей матери и вашей сестры из Риги. Некоторые связывали, какое-то интервью было или какой-то комментарий как раз с событиями 90-х годов, там, где в Латвии делили на латышей и чужих или не своих,
ну,
или как
не
это
знаю,
называлось,
я
нет?
Как-то не, то есть ни я, ни моя семья этим, собственно говоря, не пострадали и не были затронуты. Единственное, что я не могу получить латышское гражданство, потому что российское законодательство позволяет двойное гражданство, и российское, и латышское. А латышское нет.
А когда была возможность выбора, российское было очевидно?
Да, естественно, конечно. Ну, я живу в России, я гражданин России, и я уже давно здесь как бы осуществил свой выбор. Просто для... Ну, с одной стороны, для удобства, во-вторых, опять же, потому что я считаю себя все-таки латышом по происхождению, ну, как-то было бы логично получить гражданство родины, где я родился, того места. Но, к сожалению, надеюсь, произойдут изменения, потому что, насколько я помню, это идет вразрез с законодательством Европейского Союза.
Так что все может измениться. Да, будете получать второе гражданство тогда?
Ну, а почему нет? То есть, в принципе, ну, конечно, был вариант, то есть, фиктивно отказаться от российского гражданства, сказать, что я вот уже не гражданин России, дайте мне гражданство Латвии, потом...
То есть, устроить такой розыгрыш,
да, ну,
да,
нет,
в консульстве,
да, с фигой в кармане. Но я не любитель таких игр, поэтому, да, будет возможность, получу второе гражданство, не будет возможности, я великолепно себя чувствую гражданином России.
За политическими разногласиями следите, потому что, ну, какая-то картина получается такая совершенно идиотская, когда главными врагами вроде россиян стали там последовательно или почти параллельно сначала грузины, потом украинцы, потом эстонцы, да и латыши вроде не так далеко.
Нет, секундочку,
ушли.
секундочку, нас пока не трогайте. Наши шпроты покупают. И, кстати, они лучше, между прочим, чем эстонские. Я с огромным уважением отношусь к Эстонии как к сопредельному государству, но шпроты у них хуже латышских. Это факт.
А по сути, что делит? На самом деле, вот эта история, ну, возьмем балтийскую историю. Понятно, что история непростая. Сначала на самом деле оккупация, потом на самом деле освобождение, да? И вот это разделение между оккупацией и освобождением, оно
существует,
и делит людей?
Нет, существует реальный страх, реальное опасение, как мне кажется, представителей коренных народностей, проживающих в Прибалтике, быть ассимилированными. Существует, без сомнения, огромное количество накопившихся претензий на уровне, которые начинаются там с каких-то бытовых неустройств, да, и различий в каких-то небольших таких бытовых мировоззрениях и заканчивая, естественно, глобальными вопросами, а была ли оккупация, а если была, то почему вы ее не признаете и так далее и тому подобное. Но глобально, как мне кажется, изначально, суть проблемы в том, что ни в Латвии, ни в Литве, ни в Эстонии не прошел вот этот страх раствориться, потому что государства существовали с 19-20-х годов, вот тогда образовывались прибалтийские государства, их история собственной независимости была достаточно малой, потом в 40-м году они были включены в состав Советского Союза, и им... жителям этих стран очень не хочется, чтобы была возможность повторения истории. Им хочется остаться независимыми. И в определенном смысле они видят некую скрытую угрозу в достаточно большой, если даже не в большинстве русскоязычного населения, потому что ну, то, что в Риге русскоязычных больше, чем латвоязычных, будем называть корректно так, это факт. И они понимают, что им нужно изо всех сил удержаться и не допустить потери независимости. На этом все базируется. Со своей стороны, как мне кажется, Россия не всегда поступает правильно и не дает успокоиться, да, не дает жителям Прибалтики ощущение, что, ребята, не волнуйтесь, все будет хорошо, вы получили независимость, ее никто у вас не отберет. Вы будете жить так, как вы хотите, на своей родине, а для жителей Прибалтики покинуть свою родину очень сложно. Они очень мало уезжают. По сравнению с жителями, ну, возьмем тех же армян, например. То есть разница глобальная. Они очень не хотят покидать свою родину, они хотят на ней жить и чувствовать себя жителями своей свободной страны.
А если я добью все-таки по вопросу о грузинах, об украинцах, об эстонцах, это нормально, то, что сейчас так происходит?
Дело в том, что мы не должны, как мне кажется, говорить о том, что это ненормально в силу нашей вины. Существует и поведение другой страны. За них мне говорить как-то сложно. Но, опять же, я не думаю, чтобы российская политика была настолько плоской, что вот мы как бы всех душим, всех пинаем, со всеми разрываем отношения. А они так хотят нас любить. Так хотят. Они сделали все, чтобы мы их любили, но мы их отвергли. Мы всем сказали, пошли вон из нашей большой коммунальной квартиры. Это ведь не так.
Имперское сознание, говорит Валдис Пельши. Признайтесь, что
нет,
вы один из последних солдат империи, нет?
Нет, никоим образом. Просто...
А приятно ощущать себя, на самом деле, вот как бы гражданином большой страны, по-прежнему остающейся многонациональной?
Ну, не знаю, я вот как-то так давно за собой не ощущал вот какого-то приезда в какую-то страну небольшую. И... вот когда обводишь взглядом эти маленькие города и маленькие территории, и думаешь, эх, ребята, а ведь всего один щелчок, и все, и вы наши. Я очень... Есть государство Андорра, и там в 1905 году они купили орудие на заводах Круппа. Угу. Очень мощную пушку для обороны Андорры.
И... Одну?
Одну, да. Но самое интересное, что они не могли испытать на дальность максимальную. Потому что снаряд, если его по максимуму пулять, он либо во Францию прилетает, либо в Испанию.
Ну, соответственно, объявление до боевых действий без предупреждения.
То есть надо договариваться, мы хотим испытать, можно мы по вам шарахнем, а то у нас территория маленькая. Вот не возникает как-то после пребывания или во время пребывания в этой стране ощущение, что я представитель огромной страны, огромной земли, за нами тьмы и тьмы. Нет, я, наверное, может быть, я, как Иосиф Флавий, гражданин мира.
Валдис Пельш.
Но не забывающий о своих корнях.
В программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Столько всего написано, как об известном телеведущем. Кстати говоря, вы в книге рекордов Гиннесса, да, с программой «Угадай мелодию», там 132 миллиона, или это...
Да, 132 как-то... миллиона, действительно.
Одновременно это... смотревших одну программу.
Да, 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 да. Но дело в том, что я думаю, что в то время не замерялся Китай. Это mm-hmm. был 95-й год. А во-вторых, мне кажется, рекорд в другом. Рекорд заключается в том, что в первый съемочный период мы за 40 дней, это включая короткие выходные, которых было очень мало, сняли 143 программы подряд. Вот это да, это событие, это рекорд. Ну, в общем, да, я рекордсмен мира вот, по книге рекордов Гиннесса. Хотя, с другой стороны, у меня старшая дочь в этом году ныряла у побережья Антарктиды в возрасте 14,5 лет, что является рекордом абсолютным.
Для возрастной категории, соответственно,
да,
для этого возраста.
Потому что самый молодой дайвер, который совершал погружение у берегов Антарктиды до этого, ему было 20 лет, а ей 14,5. Тоже вот...
По вашей инициативе тоже захотели, чтобы дочь в книгу рекордов Гиннесса вошла?
Никоим образом, просто мне предлагали поездку в Антарктиду, я на халяву, потому что там должны были известные люди ехать и как бы вот промотировать данный континент как место для туризма. Вот, и, собственно говоря, я увидел зависть в ее глазах и сказал ей, что давайте вот с мамой найдите сейчас есть как бы очень хорошие туры по Антарктиде, дико дорогие, но очень хорошие, вот, в результате они поехали, я нет.
Валдис Пельш, ну раз вы заговорили о дайвинге, то у нас тут Андрей Макаревич есть.
Он очень неординарный, он очень интересный, обладающий массой достоинств, часть из которых, и может быть даже большая часть, от общественного взора скрыта, раскрывается только для близких друзей и знакомых, и вообще общение с ним доставляет мне огромное удовольствие, не говоря уже о том, что он высокий профессионал. Валдис отличный дайвер, причем он им стал на моих глазах за довольно короткий отрезок времени. А технодайв он освоил значительно лучше, чем я. Так что я за него страшно рад. Нормальный, не экстремальный, а уверенный в себе. Но мы с ним одинаковый подход имеем к этому делу. Он не за адреналином в воду ходит, потому что в воду не надо ходить за адреналином.
Андрей Макаревич, ну, во-первых, что такое технодайв? Первый
технодайвинг
вопрос.
Это погружение... Но если одним словом, это декомпрессионное погружение. Но если...
В смысле, это на такую большую глубину, что ли? Потому что слово декомпрессия мне, в принципе, знакомо, и потом надо подниматься уже частями, да?
То есть, в принципе, ограничение у всех дайверов, там, которые, допустим, ныряют по правилам ПАДИ, это 40 метров. Это если ты дайв-мастер, потому что если ты ныряешь к открытой воде, первая ступень, то у тебя ограничение 18 метров. Технодайв – это как раз те, кто за 40 ходит, и если обычное погружение планируется так, что в любой момент погружения, если ты захочешь его прервать, совершить аварийный всплыть, ты можешь вылететь на поверхность без кессонной болезни, без декомпрессии.
Это до 40 метров, да?
Нет, не обязательно. Можно слетать и на 50 метров и выйти без декомпрессии. Но это так называемый тачдаун. То есть ты просто падаешь на 50, касаешься точки и сразу начинаешь подъем спокойный, неторопливый.
Да, не успевает еще кровь насытиться или разнасытиться.
Технический дайвинг – это погружение, где железно ты попадаешь под декомпрессию, то есть ты не можешь совершить аварийное всплытие, что бы ни случилось. Ты должен отстояться на декомпрессионных остановках, и в случае аварийного всплытия это, скорее всего, заканчивается летальным исходом.
И второе, то, что меня удивило в словах Андрея Макаревича, ни за адреналином, ни Андрей, ни вы будто бы туда ходите. А зачем, интересно?
Тогда? За красотой, за великолепием. Дайвинг – это ведь парение, на самом деле. Вы стабилизируете свою плавучесть на любой глубине, она нейтральная. Вам не нужно никуда грести, не там, пытаться удержаться на плаву. Просто лежите на воде и наблюдайте за всё, за тем, что происходит. Собственно говоря, почему я занялся технодайвингом? Дело в том, что некоторые корабли затопленные, они лежат на больших глубинах. То есть это 80, 90, 100 метров. И туда дойти, чтобы посмотреть. Я очень люблю так называемые рейки, то есть затопленные суда. Угу. Ну, в них есть особая красота. Точно так же, как Андрей Вадимович, допустим, находит... очень значимым для себя считает великолепие там макромира, допустим, то есть маленьких там обитателей моря, которых очень сложно найти и рассмотреть. Вот. А для меня рейки. Вот мне они очень нравятся. У них своя магия, вот когда появляется контур вот этого затонувшего судна из синевой воды. Вот. А для того, чтобы туда залезть и, так называемый, пропенетрировать слегка это судно, то есть полазить по нему, для этого нужно уже не один баллон, а четыре с собой тащить, и не на воздухе дышать, а смесью гелевой, ну и так далее, и тому подобное. Плюс хорошо развивает мышление, потому что там нужно соображать до погружения, надо все рассчитать очень хорошо.
То есть такие не компьютерные игрушки, связанные с риском для самой жизни.
Нет, просто вы должны понимать, что в случае, если вы решите прекратить погружение, то это невозможно. Точно так же, как в парашютном спорте. Покинул летательный аппарат, нельзя вернуться. Спускаетесь на лыжах по спуску, по склону горному, жик-жик-жик. Вдруг вам что-то не понравилось, вы остановились, вы прекратили спуск.
Угу.
Здесь нельзя.
Нет, при погружении можно, когда еще не дошел до заданной
да,
глубины.
Но наверное, там на глубине, да. В случае да, чего, остановите поезд, я выйду.
Нельзя, правильно.
Да, остановите поезд, я выйду, там такое не проходит.
Ощущение невесомости, кстати говоря, и в парашютном спорте,
нет,
наверное,
что?
Отчасти, нет? Там ветер в лицо, ну, значит, вода компенсирует, да?
Но дело в том, что там есть ощущение невесомости, если вы прыгаете с воздушного шара, то есть с нулевой скорости.
Угу.
Летательный аппарат, как правило, десантирует парашютистов на скорости где-то 150 км в час, то есть вы сразу встречаете поток. Есть там в вертолете, есть одно место, то есть выходить надо не из дверей, а из рампы задней. Там есть место, где срыв потока, там можно на сотую долю секунды почувствовать невесомость.
Угу.
А дальше вы провалитесь, вас поток примет. Невесомость я испытывал, это есть наш замечательный самолет Ил-76, который в Чкаловске стоит. И он взлетает на 10 тысячах метрах и проваливается вниз. Да, и там 25-30 секунд полная невесомость.
Кайф.
Да, очень весело, очень-очень интересно.
А парашютист что ощущает? Порыв ветра в лицо в первую очередь или что?
Ну, если у вас шлем открытый, то, в общем, да. Если он закрытый, ну, вы чувствуете всем телом. Вы лежите на потоке. У нас есть такое выражение. Лежать на потоке. То есть, собственно говоря, занять такое положение в воздухе, чтобы вы спокойно падали так, как вы хотите. Хотите стоя, падайте стоя. Хотите сидя, падайте сидя. Хотите стоя на голове, пожалуйста. Или на животе, это называется пузофлайинг, то есть полеты на животе. Но вот эти полеты на животе, они нужны для ряда дисциплин парашютных, таких как воздушная акробатика или построение больших формаций, чем, собственно говоря, иногда занимаюсь.
Где-то встретил со ссылкой на вас упоминание о том, что скорость при прыжках достигает там 320 км в час. А помню, вроде из каких-то учебников физики, что вроде скорость свободного падения человека... Ну, не в разреженных слоях атмосферы, там вроде порядка 200 километров.
210-220 – это скорость, которую вы достигаете, падая в положение лежа на животе.
Mm.
Если вы встаете на голову, то есть уменьшаете площадь сопротивления своего тела, руки у вас по швам, потому что если вы стоите на ногах, если стоя на ногах, у вас руки, как правило, в разлет идут. А на голове они по швам, вы как бы такая обтекаемая торпедо. Я разгонялся до 310, во всяком случае, так показывал компьютер. И вряд ли он врет. Чего ему врать-то?
Да, кстати говоря, какое оснащение у профессионального как бы прыгуна с парашютом, что кроме компьютера есть и что этот компьютер показывает?
Компьютер, так называемая пищалка, он, ну, собственно говоря, можно узнать, какая была скорость на начальном этапе, на втором этапе падения. Максимальная скорость, минимальная скорость, количество прыжков, высота отделения, высота раскрытия. И самая важная функция, он еще имеет функцию будильника, пищалки. То есть,
если заснул там, да, да, в свободном падении.
Если вы заснули и не забыли включить до этого компьютер, он даст три предупредительных сигнала на трех высотах. Первый предупредительный, второй предупредительный и третий сигнал раскрытия. Высота раскрытия вы достигли, давай, паренек. Что еще? Высотомер ручной, который показывает текущую высоту. Комбинезон, парашют, шлем. Но перчатки
два
желательно.
Два парашюта, кстати, в современных
не
системах.
У всех.
Нет, не у всех.
У бейсджамперов, то есть те, кто прыгает со скал, с высотных зданий и с мостов, у них один. У них,
ну, второй просто времени
там не одно. У них просто запасной купол, они не успевают ввести в работу. Да, парашют состоит из ранца, куда укладывается основной купол, запасной и сайперс. Сайперс – это такая очень полезная штука. Он считает высоту вашего... Да, главное его не забыть включить. Вот это главное. Он считает высоту вашего падения и скорость.
Если на высоте в 300 метров скорость падения будет выше критической, а высота 300 метров – это уже высота, на которой вы должны точно раскрыться, он на высоте 299 метров выбросит автоматически запасной купол. То есть вы упали, потеряли сознание в воздухе, вы падаете, вы не ввели в работу основной, Cypress работает за вас.
По поводу, если не заснул, я пытался пошутить, а бывает когда-нибудь ощущение такое ленивое, или с ним лучше не прыгать, когда можно на самом деле заснуть, выпрыгнуть и заснуть?
Ну, такого не было. В принципе, на взлете некоторые парашютисты спят.
На взлете?
Да, ну, да. Тебе
ну, концентрация
еще 30 внимания, минут да. Карабкаться, кто-то взял, прикорнул, посапывает, но никто не храпит. Вот это удивительно. В небе никто не храпит. В чем прелесть? Наверное, многие идут из-за этого парашютный спорт.
Валдис Пельс в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». И у нас в программе на очереди новости.